настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня журналист, главный редактор портала «Репаблик» Дмитрий Колезев и политолог и экономист белорусский Дмитрий Булкунец. Поводом для начала нашего разговора будет визит Александра Лукашенко в Россию в гости к Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин встретился 15 сентября с Александром Лукашенко в Сочи. Это уже их 7-е переговоры в 2023 году. За полчаса Лукашенко 3-жды поблагодарил Путина за приглашение и поздравил с успехами единого дня голосования в России.
Результаты понятны, не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было.
Путин рассказывал Лукашенко, что в российской экономике все стабильно и надежно. Чтобы звучать убедительнее, президент повторил это 2-жды.
Почему говорю это? Потому что мы с вами хорошо знаем, состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках союзного государства. Потом у нас есть там, в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные.
Лукашенко пообещал, что российский рынок будет приоритетнее внешнего, подчеркнув роль Беларуси в преодолении топливного кризиса.
Не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу, мы стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дистопливов бензина, и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить, это не проблема.
Владимир Путин в который раз заверил, что готов к переговорам с Украиной.
Мы никогда не отказываемся от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая страна хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо.
Лукашенко тему не развил, зато признался, что внимательно следил за встречей Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына.
Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия, знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларусь там найдется с учетом тех проблем, которые существуют.
Лукашенко также похвастался своими успехами на международной арене.
Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал Беларусь руководитель Гвинеи экваториальный, очень известный человек и продвинутый человек.
Теодора Обианг Нгема Мбасога правит в экваториальной Гвинее с 1979 года. Он переизбрался на 6-й президентский срок в 2022 году с результатом 97%. Кроме встречи с диктаторами, у Владимира Путина и Александра Лукашенко вскоре может появиться еще кое-что общее. Европейский парламент 14 сентября призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко. В своей резолюции Европарламент осудил участие белорусского режима в российской агрессии против Украины, а самого Лукашенко назвал соучастником незаконной депортации детей с оккупированных территорий. Депутаты считают, что эти действия можно приравнять к преступлению против человечности. Полгода назад Международный уголовный суд в Гааге по подобному обвинению выдал ордер на арест Владимира Путина.
Ну вот это, конечно, не все, что там было в течение показанного получаса. В Сочи Путин вновь разыгрывал перед телекамерами свою карту. Россия не создает никому в мире угроз, готова к переговорам, а неконструктивная Украина, которая якобы пляшет под дудку во всем виноватых Соединенных Штатов Америки. Ну и вопрос Дмитрию Колезеву. Здравствуйте. Ну, кажется, ничего нового нет, или в сегодняшних речах российского президента, или, если их суммировать, новое все-таки имеется. Ну, я вот отметил бы еще, что победным настрой Путина назвать довольно трудно. Так, мы не слышим. Ну, Дмитрий Балкунец с нами, я надеюсь. Вот. Дмитрий, вы нас слышите? Что вы скажете о диалоге Путина с Лукашенко? Интересно. И тут у нас...
Сейчас вот встреча – это очередная возможность обменяться ситуацией и видением ситуации, которая есть в Беларуси и в России. Ну и, конечно, их беспокоит обстановка в Украине. Полтора года войны, которую они развязали оба, причем они, конечно, вероятно, ищут возможности для того, чтобы эту войну уже как-то закончить, но на выгодных для себя условиях. Но очевидно, что те смыслы, которые Путин часто озвучивает и требует, чтобы Украина села с ним за стол переговоров, это выдать некое желание, желаемое за действительное. Но очевидно, что пока этого не произойдет, потому что Украина поставила конкретную цель вернуть все территории, которые у них Россия забрала. Но полагаю, что они также обсуждали действительно экономику, потому что санкции, которые Запад ввел против России и частично Беларуси, они на самом деле никакого, можно сказать, глобального влияния на устойчивость политической системы в России, да и в Беларуси не оказали. Мы видим, что торговля с Европейским Союзом в каком-то виде ведется. Если мы заглянем в статистику экспорта из Евросоюза в направлении стран, которые находится на востоке от Европейского Союза, имеется в виду не только Россия, но и Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и другие страны, мы увидим, что торговля увеличилась. Например, за 6 месяцев текущего года, за аналогичный период, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт из Евросоюза в Беларусь увеличился в 1,6 раза. Это говорит о том, что Европейский Союз торгует, и все эти санкции зачастую это обычная риторика. Вот. Но я думаю, что эти политики это тоже понимают, вот, и полагаю, что это тоже вопрос был у них в фокусе, каким образом можно заниматься там, поиском других вариантов для обхода санкционной политики. Я думаю, что эти два вопроса были ключевые. Ну, мелкий уже вопрос стал тема Вагнера, потому что ликвидировали тех бунтовщиков, поэтому вопрос о необходимости нахождения группы Вагнера в Беларуси отпал, да и уже сезон дождей начинается, и климат меняется в сторону более холодного с точки зрения там наступления осени.
Ну а как, на ваш взгляд, выглядят заверения Путина, что в экономике, я так понимаю, российской все стабильно, надежно, там проблемы энергетики решены, все хорошо, но при этом мы видим, что там с рублем, и Центробанк повысил ключевую ставку сегодня же с 12% до 13%, волнуется Набиуллин за ипотеку. В общем, вот что с этим, так сказать? Это все успокоительные такие речи для зрителей.
Ну, конечно, полагаю, что он же не может другое говорить. Тем более, встречаясь с иностранным главой государства. Вот поэтому я все же склонен полагать, что российская экономика с точки зрения влияние на политическую систему на сегодняшний день, она, мне кажется, довольно стабильна. И какой-либо угрозы режиму Путина она не представляет. Но если говорить о каких-то долгосрочных трендах, то да, может быть, это будет. Но пока я не вижу какой-то серьезной проблемы.
Ну вот что, вообще проблем нет? Вот Лукашенко...
Нет, проблемы есть.
Лукашенко тут сказал, выдал как бы некую тайну по поводу топливного кризиса тут же. Хотя, собственно, его за язык не тянули, но хотелось, видимо, отчитаться о том, что он, так сказать, лояльно помогает. Вот это... Что это было? Вот я так понимаю, с нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси что-то перебросили на российский рынок срочно, чтобы, так сказать, улучшить ситуацию.
Ну, я полагаю, что недавно, на самом деле, перебросили, потому что нефтепродукты раньше белорусские отправлялись на Запад и в Украину, и полтора года этого не происходит. Поэтому я полагаю, что переброска уже давно была произведена в каких-то объемах, просто они статистику в последнее время скрывают и сложно понимать, что происходит. Но я думаю, что белорусский НПЗ все же функционирует и часть нефтепродуктов отправляется в том числе на российский рынок.
Ну да, поскольку на российском рынке где-то дефициты, а где-то как раз происходит повышение цен. В общем, все это вместе наверняка власти в разгар уборочной, как они говорят, несколько нервирует. Ну что, Дмитрий Колезов с нами, кажется, соединился. Вот что вам увиделось в этих сегодняшних речах российского президента? Новое, может быть.
Добрый вечер. Слышно меня на этот раз? Да, прекрасно. Здравствуйте. Ну, вы знаете, мне всегда интересно наблюдать за встречами Путина и Лукашенко. Они проходят очень часто, как вы знаете. Лукашенко, наверное, рекордсмен последние полтора года по встречам с Путиным. Это отчасти следствие международной изоляции Путина. Ну, у него освобождается время от встреч с другими мировыми лидерами, которые с ним перестали общаться, а Лукашенко всегда с ним поговорить рад. Но мне нравится наблюдать за этим, мне это интересно, потому что подчас Лукашенко проговаривает что-то, что там Путин пытается скрыть или как-то пытается завуалировать, а Лукашенко по каким-то причинам, то ли для того, чтобы несколько повысить свой статус в глазах белорусской публики, в глазах белорусских граждан, собственных элит, то ли просто, так сказать, по некой своей такой, ну, такой больше простоте, что ли, по сравнению с Путиным, да, он какие-то такие вещи проговаривает. Во-первых, правильно сказали про топливный кризис. Это довольно серьезная проблема, которая сейчас есть. Ну, не сказать, что она какая-то критическая для России, но, тем не менее, это то, что влияет на граждан. Это то, что граждане замечают, об этом пишут, об этом говорят. Рост цен на дизельное топливо и на бензин достаточно высокий, и в некоторых регионах сложился дефицит дизельного топлива, что, конечно, особенно опасно для сельхозпроизводителей. И об этом Путин вынужден был признать это еще выступая на Восточном экономическом форуме накануне. И вот Лукашенко тут рассказал, что, оказывается, это Беларусь помогла, спасла Россию от топливного кризиса, предоставив ей свои нефтепродукты. Ну и оценивая вообще экономическую ситуацию, Путин всегда, как верно сказал тезка, всегда старается сделать хорошую мину при любой игре, чтобы не происходило с экономикой. А Лукашенко здесь, ну вот в этот фрагмент не показали, но я читал стенограмму, он сказал там интересные слова, что мы с вами сами не ожидали, Владимир Владимирович, что выстоим, да, но в итоге как бы выстояли. То есть он рассказал про это как про другую историю. Они боялись, что такие жесткие санкции на самом деле погубит экономику России, а вслед за ней Беларуси. И Лукашенко сам удивлен тому, что это не случилось. Мне кажется, интересный сюжет, который сам Лукашенко также, на который он обратил внимание, это про работу на троих: Беларусь, Россия и КНДР. Интересно, какова будет здесь схема взаимодействия, потому что мы только что наблюдали визит Ким Чен Ына в Россию, и мы понимаем примерно, что нужно Путину от Северной Кореи, снаряды. Мы примерно понимаем, что нужно северокорейскому лидеру от Путина. Это спутниковые технологии, это технологии подводных лодок, это космические технологии, и это, возможно, самолеты. Ну, это видно даже просто по предприятиям, которые он посещал. Но как будет происходить этот обмен? А, еще там есть один момент. Северокорейские рабочие, которые могли бы отправиться на стройки в оккупированные территории, и там нужны эти рабочие руки. С 2017 года, если я не ошибаюсь, Северная Корея под санкциями ООН, которые запрещают ей и ее гражданам работать за границей. И как раз для северокорейского лидера это было бы возможностью получить какую-то валюту за счет работы своих граждан за границей. А для Путина это возможность получить эти рабочие руки, потому что, ну, российские граждане не сильно горят желанием ехать в эти регионы для того, чтобы работать. Вот какое место в этих отношениях займет Беларусь, потому что, ну, есть же санкции, которые запрещают, например, поставку военных технологий Северной Корее. Может быть, здесь Беларусь какой-то возьмет на себя часть этой схемы по поставкам. Это будет интересно за этим понаблюдать и посмотреть, как они попытаются вот эти обходные пути найти, потому что Путин сказал, что мы будем соблюдать санкционный режим ООН, но там есть, дескать, какие-то пути, как можно эти запреты обойти.
Вопрос Дмитрию Балконцу. Ну вот какое место может в этой схеме действительно занять Беларусь? Почему такой интерес к Северной Корее у Лукашенко? Ну или это просто такая, что ли, демонстрация для Путина, что раз вы с северными корейцами затеяли какие-то дела, ну и я тут, может, пригожусь.
Отношений до сегодняшней поры каких-либо, особенно экономических, Северной Кореи у Беларуси не было. Там была небольшая торговля, но она просто очень несущественна для двух стран. Полагаю, что Путин мог обсуждать вот все вопросы, о которых тоже вот коллега говорил. И думаю, что не исключено, что в эту кооперационную цепочку может быть подключена и Беларусь. В этой ситуации я бы не стал исключать то, что может быть встреча вообще Лукашенко и северокорейского лидера для того, чтобы некоторые вопросы обсудить в каком-то формате. Такая встреча вполне возможна, хотя, насколько я помню, они еще ни разу не встречались. И Лукашенко не посещал Северную Корею, и руководители Северной Кореи в Минске тоже ни разу не был. Но думаю, что, конечно, основной аспект и внимание может быть уделено военно-техническому взаимодействию для того, чтобы, может быть, использовать в том числе белорусские предприятия для загрузки каких-то необходимых условий. О чем они действительно говорили, иногда сложно оценивать по причине отсутствия какой-либо существенной информации, кроме дипломатической риторики. Вот. Но полагаю, что Беларусь и Северная Корея может иметь в том числе и некоторые общие направления деятельности в будущем. Ну а для Лукашенко Северная Корея тоже пример, как вот, одна семья выживает уже на протяжении там, 75 лет. Один клан практически занимается тем, что он привел Северную Корею в масштабную изоляцию и находится у власти.
Ну вот еще Дмитрию Колезеву вопрос. Одна из тем Путина, мне кажется, может быть, вот была там высказана: иностранные наемники в Украине, что, мол, в России-то их нет, мол, вот раз 300 тысяч добровольцев набраны. Такая похожая попытка Путина, ну что ли, опровергнуть эту информацию, которая идет о найме России и граждан Средней Азии, стран Центральной Азии, недавно и Кубы, и скрыть возможное в том или ином виде привлечение к вот этим военным всяким делам и КНДР. Как вам кажется?
Ну, безусловно, да, это противоречит информации о... Я имею в виду слова Путина, противоречит информации про попытку вербовать кубинских граждан, про то, что граждане стран Средней Азии, Центральной Азии так или иначе привлекаются, ну или их пытаются рекрутировать для войны в Украине. Эта информация есть буквально с первых месяцев полномасштабного вторжения. Как правило, этим иностранным гражданам предлагают ускоренное получение гражданства в случае, если они там какой-то период, 6 месяцев обычно, проведут в рамках так называемой специальной военной операции. Так что это, безусловно, присутствует. Но я думаю, что вот что касается кубинских граждан там, или любых других наемников, ходили слухи про сирийских в свое время наемников или ну, каких-то рекрутов, которые могли набрать для этой войны, сейчас про северокорейских. Но я думаю, что учитывая такую беспрецедентную транспарентность этой войны, когда обе стороны, ну, особенно украинская сторона, достаточно тщательно фиксирует все происходящее и активно делится этим на разных площадках, мы, безусловно, узнаем, если какое-то значительное количество, например, северокорейских или кубинских комбатантов будет участвовать в боевых действиях. Пока мы этого не видим. То есть я думаю, что, конечно, такие случаи есть. Ну, как всегда, знаете, у нас это называется героическими интернациональными добровольцами. С их стороны это, значит, злобные жадные наемники, да, то есть так пропаганда работает. Вот. Но если это будет в каком-то масштабе существенном, мы, конечно, это увидим. Пока этого нет, я думаю.
Ну вот вопрос Дмитрию Булконцу. Насколько важен сегодня, на ваш взгляд, Лукашенко как союзник для Кремля? Чем он, так сказать, кроме вот этих слов, разговоров, подчеркнутой лояльности, может расплачиваться с Владимиром Путиным и его режимом?
Ну, я полагаю, что Лукашенко расплачивается своей лояльностью. Это раз, конечно, Беларусь помогает России обходить санкции, потому что задействованы сейчас по максимуму все белорусские государственные предприятия, которые в том числе занимаются военно-промышленным комплексом, они пытаются там наладить разные цепочки, в некоторых моментах, видимо, даже успешно это делают, но, подчеркиваю, информация эта часто засекречена, и об этом можно только косвенно догадываться. Но также Беларусь помогает России и Европейскому Союзу обходить санкционную политику, учитывая, что через территорию Беларуси едут все ключевые части товары, которые нужны для российской экономики. Они едут не обязательно в Россию, в Беларусь, они едут по накладным в Кыргызстан, в Казахстан, но в итоге конечная страна-получатель является Российская Федерация. Поэтому, конечно, об этих схемах знает и Лукашенко, и Путин, знают и компании-партнеры в Европе. Ну, каждому выгодна эта история. Мы же видели с вами недавно совсем скандал, который был в Эстонии, когда премьер-министр не знала, что ее супруг занимался поставкой каких-то там товаров, или ее фирма, ее супруга, поставкой товаров в Россию. Поэтому это, я полагаю, что через Беларусь налажено в более масштабных объемах эти поставки. Ну и, конечно, для Путина Лукашенко часто озвучивает в последнее время такие вот эпизоды, которые Путин сам действительно сказать не может. Это, ну, своего рода вот, человек, который может сказать то, что не может сделать Путин. Ну и мне кажется, что важно, что Беларусь является в каком-то виде, может, даже испытательным полигоном для Российской Федерации. Вот, в частности, я думаю, что нужно внимательно следить за ситуацией с решением Лукашенко запретить выдавать паспорта для граждан Беларуси, которые живут за границей, и они раньше этим могли воспользоваться, сходить, например, в консульство, документ поменять. А сейчас им сказали, приезжайте в Беларусь и меняйте. И может и Россия такое сделать. Поэтому это такой вот интересный сюжет, за которым стоит понаблюдать.
Да, ну это мы обязательно обсудим. Дмитрий, вы что скажете насчет вот этого союза долгосрочного, который, в общем, сложился за долгие годы? Вот как он в условиях войны выглядит?
Ну, безусловно, Лукашенко играет роль такого младшего партнера Путина. С одной стороны, он приезжает к Путину и отчитывается перед ним почти как один из губернаторов, ну, или, не знаю, полпредов, которые приезжают к Путину и докладывают о том, что у них происходит на территории. С другой стороны, Путин все-таки старается выдерживать определенный политес и общается с Лукашенко не как с подчиненным, а как с руководителем вроде как суверенного государства. Хотя насколько Беларусь сегодня может считаться суверенным государством, ну, вопрос, наверное, скорее к вот, коллеге Дмитрию, чтобы он это оценил как эксперт, который в это лучше погружен. Я думаю, что безусловность для Кремля Беларусь сегодня не просто ключевой, единственный партнер и союзник на европейском направлении. Если мы просто посмотрим на карту, мы увидим, что Россия окружена теми странами, которые она сама называет недружественными государствами, да, и к ней присоединяются все новые страны к этому поясу, да, вот теперь и Армения становится все менее и менее пророссийской и поворачивается в другую сторону. И Беларусь вот на этом фоне выглядит, ну, единственной страной, с которой у России есть хоть какие-то союзнические отношения. Это важно в том числе и для внутренней аудитории, потому что, ну, необходимо показывать, что все-таки не все отвернулись от Владимира Путина, что вот он регулярно встречается с какими-то лидерами, Лукашенко играет роль такого лидера. Мы видели вот эти манипуляции с размещением тактического ядерного оружия, достаточно тревожные манипуляции на территории Беларуси, и это Лукашенко позволяет Путину использовать территорию своей страны для таких внешнеполитических игр и уловок, на мой взгляд, конечно, подставляя и свою страну, и государство, и граждан Беларуси в угоду интересам Кремля. Я думаю, что это не отвечает, ну, с моей точки зрения, это не отвечает интересам белорусских граждан. Думаю, это отвечает интересам самого Лукашенко, который пытается сохранить собственную власть, и абсолютно в этом зависит от Путина, потому как если закончится власть Путина, закончится и власть Лукашенко. Он сам об этом несколько раз говорил, когда комментировал события мятежа Пригожина, подчеркивая, что он в эту ситуацию вмешался, потому что, ну, или предоставил свои услуги посреднические в этой ситуации, потому что понимал, что если там, как он говорил, по-моему, посыпется в России, то все посыпется и у нас.
Ну, пока не сыплются, как мы видим. Вот вопрос Дмитрию. На ваш взгляд, Беларусь действительно насколько суверенное государство и зачем Лукашенко понадобилось размещение российского тактического ядерного оружия? Он этого, в общем, добивался не один год, мне кажется.
Возможности для того, чтобы проводить сейчас самостоятельную внешнюю политику в Беларуси, такую более независимую, очень сильно ограничены ввиду санкционной политики, ввиду того, что экономически сейчас Беларусь сильно зависит от России. Вот. Ну, это вопрос очень глубокий, потому что есть большое влияние, в том числе и на медиапространство, на, может быть, даже политические процессы некоторые. Но очевидно, что Путин использует Беларусь для своих целей. И мы это увидели в феврале 2022 года, когда с территории Беларуси было совершено нападение на Украину. И, конечно, это показывает, насколько Лукашенко является не самостоятельным в своих действиях. Поэтому я полагаю, что решение, в том числе размещение группы «Вагнер» на территории Беларуси, это тоже было решение не Лукашенко вовсе, а навязанное ему Кремлем для того, чтобы эту группу куда-то перебросить. Может быть, такой был план, но я думаю, что близко к этой ситуации. Вряд ли бы глава суверенного государства, если бы он был независимой своей политики, он бы принял такое решение. Например, Казахстан же такое решение не принял и вряд ли бы поддержал, если бы Путин, например, обратился в Казахстан или в Армению или в другие страны. Поэтому в этом плане Беларусь довольно сильно зависит от России. Что касается вот ядерного оружия, то думаю, что решение в этой же плоскости лежало. Конечно, есть определенные у Лукашенко были мечты разместить ядерное оружие и вернуть его в Беларусь. Но, с другой стороны, Россия, разместив ядерные арсеналы в Беларуси, преследует цели шантажировать соседние страны. И вероятность того, что это оружие может быть применено, она существует. Насколько эта вероятность высокая, сейчас сложно сказать, но они могут использовать ядерное оружие для того, чтобы шантажировать соседние государства, включая страны НАТО, применением этого ядерного оружия. Под самым большим ударом, конечно, находится Украина и Польша. Тем более, что Лукашенко уже там высказывался о том, что он готов будет применить ядерное оружие и уничтожить до миллиона человек. Но не он применить, а с территории Беларуси применить решением Путина. Вот. Ну, могут там придумать какую-то комедию и сообщить, что это вот там как-то Лукашенко получил какую-то особую кнопку. Это вопрос очень опасный, и зависимость руководителя Беларуси от Кремля, она на сегодняшний день очень высока.
А в данный момент, так сказать, что известно о размещении российских войск на территории Беларуси? Есть сообщение, что значительная часть их покинула. Вот и, собственно, вагнеровцы, они там остаются на белорусской территории или их уже куда-то постепенно вывели и переместили?
По поводу вагнеровцев, в силу, опять же, климата лагеря, насколько я понимаю, его уже там разбирают, и, вероятно, всего вагнеров в Беларуси существовать не будет, потому что очевидно, что его кто-то должен финансировать, задействовать, и просто содержать их в каком-то месте в Беларуси нет никакого смысла. Что касается российских вооруженных сил, я предполагаю, что есть какая-то группа военных, которые находятся в Беларуси, и для того, чтобы в том числе пугать Украину, для того, чтобы Украина держала резервы на северном направлении с границы с Республикой Беларусь. А какова реальная численность этих войск, сейчас оценить очень сложно, но я думаю, что мониторинги, которые дают западные агентства, они вроде как не замечают большие какие-то перемещения. И, наоборот, пару месяцев назад показывали о том, что российская армия в большей части вышла с территории Беларуси.
Вопрос, Дмитрий Колезев. Вот вы как видите ситуацию? Ну, вот резолюция, которая принята Европарламентом, считает белорусского диктатора участником агрессии в Украине. В общем, насколько это справедливо, могут спросить? Ведь он прямо в военных действиях не участвует.
Ну, на мой взгляд, Лукашенко так интересно себя ведет в этой ситуации. Мы тут обсуждаем, что он зависим от Путина, и трудно называть его сегодня руководителем суверенного государства, но в то же время за все эти полтора года он не дал себя напрямую втянуть в войну. То есть в Украину не отправились белорусские войска, и за исключением, скорее всего, пусков ракет и взлетов самолетов, не было сухопутного вторжения. Беларусь не используется как место, откуда бы сейчас проводились какие-то атаки на северные регионы Украины. Таким образом, Лукашенко как бы пытается, на мой взгляд, от этой ситуации несколько дистанцироваться. И он несколько раз говорил, что ему не нравится эта война, что делал всякие намеки по поводу того, что она должна быть закончена. Ну, естественно, не так, чтобы раздражать или разозлить Путина, да, но как-то все-таки старался продемонстрировать свое якобы миролюбивое отношение. Я думаю, что Лукашенко, будучи опытным, хитрым и таким долгожителем политическим, он, безусловно, разные варианты будущего для себя рассматривает, и в том числе среди этих вариантов, возможно, есть вариант, при котором Путин не удерживается у власти, Путин проигрывает войну. И, конечно, в этом случае для Лукашенко ситуация становится намного хуже, но он, я думаю, какую-то стратегию имеет и на этот случай. И ему не хочется оказаться там военным преступником, потому что представить, как Путина уволокут в Гаагу, довольно сложно, потому что он прикрыт ядерным оружием. А вот представить, как туда уволокут Лукашенко, проще на самом деле. Поэтому ему бы, наверное, не хотелось оказаться в такой роли козла отпущения, которого, если что, могут судить за войну в Украине за неимением лучшего. Что касается этой резолюции Европарламента, ну, насколько я понимаю, там еще речь про участие Лукашенко в вывозе украинских детей на территорию Беларуси и на территорию России. Ну, то есть, понятно, Путин обвиняет в этом за вывоз на территорию России, но Беларусь тоже в этом активно участвовала. Это было публичной программой. Публичные лица в Беларуси, не только сам Лукашенко, но и общественные деятели занимались этим, публиковались видео с украинскими детьми в белорусских лагерях. И более того, были видео, где мы видели, как к этим детям применяются разные инструменты пропаганды, каким с ними разговаривают на политические темы, каким объясняют, какой там плохой Зеленский и так далее. Поэтому, на самом деле, доказательств для обвинений белорусских властей предостаточно. И так как действительно вывоз детей на территорию... насколько я помню, международное право устроено так, что из зоны боевых действий дети должны вывозиться на территорию нейтральной страны. И Беларусь в данном случае выступает, претендует на то, чтобы быть нейтральной страной, и в таком случае это как бы законный вывоз. Но я думаю, что достаточно доказательств того, что Беларусь не является нейтральной страной в этой ситуации и, безусловно, является сателлитом России, действующей в интересах Кремля.
Хорошо, Дмитрий, еще один вопрос к вам по специальности. В каком состоянии белорусская экономика, насколько, так сказать, существенны против нее, так сказать, сейчас введенные санкции, и влияет ли это как-то на устойчивость политического режима?
Дополню коллегу по поводу предыдущей истории с Европарламентом и резолюциями. Часто эти резолюции, к сожалению, остаются на бумаге и никакого влияния ни на что не оказывают. Они уже раньше призывали конкретные, например, там, вещи вести против Лукашенко, включая уголовные дела, но ничего подобного не происходило. Многое зависит сейчас от того, будет ли открыто уголовное дело в Гааге, от позиции Украины. Но Украина, как я вижу, она пытается вот не идти на рожон с Лукашенко, потому что не опасается все-таки, что с территории Беларуси будет вновь совершена такая атака. Для них важно все-таки иметь ну, больше коридор безопасности. И, кстати, Украина не провоцирует какие-то нападения со своей территории на Беларусь. Это тоже показывает, что Украина держит оборону. Вот. А что касается уголовного суда, то Украина, мне кажется, могла бы сыграть более значимую роль, если бы она просила открыть это дело в отношении Лукашенко. Но я полагаю, что они этого пока не делают. Что касается, да, перспектив, если бы такое дело в Гааге было открыто против Лукашенко, то вероятность его ареста была бы очень велика и высока, потому что, в отличие от России, Лукашенко более уязвим, это направление. И полагаю, что это тоже его очень сильно беспокоит. Теперь, что касается экономики. Экономика белорусская после санкций, конечно, пострадала, потому что поменялись направления сбыта товаров, если раньше там 45% экспорта шло на Евросоюз, то сейчас весь этот экспорт переключился на Российскую Федерацию и на другие страны. Потому что Россия компенсировала Беларуси все выпадающие доходы и компенсировала эти потери, которые были из-за санкционной политики. Вот. Но, с другой стороны, Беларусь, воспользовавшись ситуацией, загрузила предприятия, которые сегодня работают, в том числе на российский рынок, по тем особенно проектам, которые раньше были, может быть, в отношениях России и Европы. Вот. Но что касается... экспорта, например, в Европейский Союз, то, конечно, из Беларуси он упал, но в то же время мы видим, что импорт из Евросоюза в Беларусь очень сильно увеличился, потому что Евросоюз использует Беларусь в том числе как одну из стран для обхода санкций и отправляет туда товары, которые, вероятно, едут дальше в Российскую Федерацию, потому что в отношении Беларуси не введены столь глобальные масштабные санкции. Более того, я скептически сейчас отношусь к санкциям, которые были введены, потому что я полагаю, что они ударили прежде всего по населению Беларуси, а не по Александру Лукашенко. Беларусы пострадали и страдают из-за санкций массовым своем, обычные простые граждане, из-за там, проблем с банковскими счетами, из-за визовой политики определенной ухудшившейся, из-за, скажем, каких-то ограничений в отношении каких-то платформ, программ и прочее. А вот Лукашенко спокойно себе летает, мы видим и в Россию, и иногда там в Африку, и в другие страны. То есть у него проблемы нету. И в этом плане та санкционная политика, которая проводилась и проводится Евросоюзом, она привела к большему, скажем так, углублению этой интеграции России и Беларуси. И, к сожалению, Евросоюз этому содействовал.
Ну вот, интересно было бы, Дмитрий, сравнить, какой все-таки режим устойчивее, на ваш взгляд. Лукашенко проиграл выборы, было дело, но удержал власть. Путин столкнулся с неповиновением силовой структуры, но удерживает власть. Ну и что может дальше быть?
Ну, я думаю, что, конечно, если измерять устойчивость в каких-то баллах, то режим Путина устойчивее, чем режим Лукашенко. Он меньше зависит от внешнего фактора. То есть режим Лукашенко зависит от устойчивости режима Путина. И поэтому, ну, это абсолютно связанные между собой величины. Все-таки Россия остается достаточно крупной экономикой. Мы видим, что эта экономика более или менее пережила первые полтора года санкций, довольно дорогостоящую войну, различные ограничения на продажу нефти, газа и так далее. В общем, и пока что этот путинский режим серьезно не подкосило. Мы не видим какого-то серьезного там брожения в элитах, мы не видим существенного раскола. И да, вы правы, мятеж Вагнера был серьезной угрозой для Путина и был очень тревожным звонком. Есть недовольство в армии, которая сейчас, мне кажется, является наиболее самой большой проблемой для Владимира Путина, самой большой политической проблемой. Ниоткуда, на мой взгляд, сейчас не исходит такая сильная угроза, как именно из армии, где младшие, средние офицеры, часть генералов недовольны войной, недовольны либо тем, как она ведется, либо уже самой войной как таковой, потому что, ну, понятно, кто сделал ошибку, начав эту войну и не просчитав последствия. И вот из этой среды, чтобы оттуда не выросло какой-то новый мятеж или попытка какого-то переворота, Путин должен прилагать усилия для того, чтобы вот эти риски как-то снизить. И тут сейчас будет большой еще вопрос по поводу мобилизации. Вот сегодня как раз в Госдуме прозвучало заявление о том, что новой мобилизации якобы точно не будет, а это значит, что и не будет и ротации для уже мобилизованных, которые уже около года находятся на фронте, что вызвало бурю недовольства в различных Z-каналах, в военных каналах, потому что, ну, судя по всему, некоторое недовольство слишком долгим нахождением на фронте, конечно, среди мобилизованных существует. Это тоже может быть таким фактором риска. Вот если это вынести за скобки, если Путин с этими вызовами справится, то пока что для него ситуация, как мы видим, ну, более или менее устойчивая. Каких-то таких мощных рисков, по крайней мере, там, в краткосрочной, среднесрочной перспективе не видно. Конечно, все будет зависеть от происходящего на фронте. Если украинское контрнаступление сейчас вдруг пойдет активнее, фронт будет прорван, и например, ВСУ дойдут до Азовского моря, конечно, это может катализировать какие-то политические процессы и в том числе способствовать, например, новому военному мятежу. Но пока мы этого не видим.
Ну что ж, давайте мы посмотрим, как в России относится к дружбе с режимом Лукашенко. Наш опрос в столицу.
Мы братские народы, мы всегда ими были, мы ими остаемся. Я очень рад по этому поводу. И считаю, что сегодня Лукашенко с Путиным договорятся о том, о чем надо.
Если обе страны действительно это хотят, если люди стремятся к миру и к добру, всегда все будет у всех хорошо.
Россия и Беларусь, наверное, все-таки навеки. Вот этот союз, сцепление, это естественный процесс. И надо воспринимать как есть. Радоваться тому, что развитие идет.
Я думаю, что народ-то относится хорошо везде. Правительство не обладает достаточными возможностями, знаниями для того, чтобы договориться.
Всю жизнь это было. Сейчас представляю, короткий. Европа с Россией не дружила. Ну, да.
Мне кажется, мы больше Европе нужны, чем она нам. Тем более с их новыми вот этими трендами.
Ну, я думаю, просто с Белоруссией всегда именно были, как вот раньше с Украиной, братские отношения. Вот. И они продолжают быть такими же братскими, очень крепкими.
Мы ничего, по крайней мере, пока не теряем. Самое главное, у нас хороший президент. И все у нас будет хорошо.
Мне кажется, что Белоруссия, Лукашенко и Путин представляют исключительно свои интересы. И все мы вот живем в таком аду, короче. Только благодаря этим двум персонажам. Непонятно вообще, зачем они нужны нам. И вообще непонятно, как от них избавиться.
Со всеми нам получится. У нас все будет хорошо.
Вопрос Дмитрию Кунцу. Вы как видите, вот люди говорят там о братских каких-то отношениях. Такое впечатление, что они, так сказать, не знают о реалиях Беларуси и живут в рамках какого-то мифа в таком информационном пузыре?
Я думаю, что вообще термин «братские отношения», который когда-то был введен в риторику, он очень вредный, потому что ну что такое братские, а почему нет сестринских каких-то отношений и так далее. Здесь абсолютно вы правы в том, что россияне часто живут в границах Советского Союза, ментально живут там. И так же было в отношении Украины и ряд других стран. То есть люди часто не понимают, что Беларусь или Украина – это независимые государства, которые вправе проводить свою внешнюю политику. Вот. Но, к сожалению, общество российское, оно не понимает, что такое Беларусь. Так же, наоборот, может быть, и российское, и белорусское общество не понимает, что такое Россия. И это большая проблема. Это, может, даже последствия того процесса, который мы наблюдаем. А я вижу, что мы наблюдаем последствия и сам процесс распада Советского Союза. Он еще идет во времени, просто растянут оказался. Вот та модель относительно бескровного распада, которая была, она, как выяснилось, не очень-то и бескровная. Что касается вот того, что россияне полагают и видят Беларусь в качестве некого ближайшего друга, есть даже желающие в России, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации, то в Беларуси настроение крайне противоположное в этом направлении. Там последние данные Андрея Вардамацкого, белорусского социолога, показывают, что лишь 4% белорусов хотели бы, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации. При этом там, ну, плюс-минус больше половины поддерживают просто дружеские, ну, нормальные отношения, как соседи. А вот в России, если мы такой опрос проведем, то наверняка выяснится, что там более значимая часть граждан хотят другого. И, возможно, и Путин хочет другого, полагаю. Поэтому, может быть, это тоже одна из тем переговоров, где Путин может склонять Лукашенко к каким-то более серьезным вопросам интеграции.
Ну вот мы сегодня затрагивали тему, связанную с действиями Лукашенко против оппозиции, с загранпаспортами, ну и вообще с ситуацией с санкциями, которые бьют по гражданам России и Беларуси.
Белорусов и россиян объединяют проблемы, которые возникают, когда противники диктатур пытаются спастись от преследований и войны в Европе. После выборов и протестов 2020 года интересы мигрантов из Беларуси представляет Светлана Тихановская. В ответ на решение Александра Лукашенко не выдавать гражданам за рубежом новые паспорта, белорусская оппозиция предложила Европе одобрить проект проездного документа для граждан в изгнании.
Сейчас мы начинаем работать над выдачей национальных белорусских паспортов. Мы благодарны вашим странам и экспертам за их мнение по этой инициативе. Этот документ будет подтверждать белорусское гражданство и послужит проездным документом для белорусов в изгнании.
Россияне также оказались в сложном положении. Одной из главных новостей недели стало уточнение санкционных таможенных правил Евросоюза. Еврокомиссия рекомендовала запретить гражданам России ввозить подсанкционные товары, включая и личные вещи – смартфоны, ноутбуки, средства гигиены, а также въезжать в страны Евросоюза на автомобилях с российскими номерами. Нарушение может привести к конфискации. За сограждан вступились представители ФБК Максим Кац и Михаил Ходорковский, которые обратились к различным европейским политикам.
Решение запретить гражданам России въезд в страны ЕС на своих транспортных средствах может привести к тому, что больше людей будут незаконно привлечены к ответственности или отправлены на войну принудительно. Я считаю, что санкции должны быть нацелены на компании и лица, связанные с правительством России и влияющие на их решения.
Позже Еврокомиссия смягчила ограничения по личным вещам, но Германия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли въезд зарегистрированных в России машин. Автомобили с российскими номерами будут разворачивать на границе или конфисковывать. Проблемы будут у тех, кто успел въехать в Литву и Финляндию до появления новых правил. От них требуют вывести свой транспорт. Впрочем, некоторым россиянам в Европе станет жить легче. Персональные санкции сняты с инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина и бывшего главы ОЗОН Александра Шульгина. Ранее в июле Forbes и Политика выпустили похожие статьи, обеляющие Березкина. В частности, там упоминалась медиагруппа РБК, которой бизнесмен владеет.
РБК – одна из последних оставшихся независимых медиагрупп в России. РБК освещает войну объективно и непредвзято.
Журналисты увидели признаки пиар-кампании в этих публикациях. Вывод непредвзятости и объективности вызывает сомнения. Во время войны публикации РБК мало чем отличались от других подцензурных российских медиа. Другому бизнесмену Фархаду Ахмедову явно повезло оказаться участником слитого в прессу разговора с Иосифом Пригожиным.
Они просрали, страну они просрали. Все они просрали.
Да.
Подонки просто. Просто подонки.
В это же время США ввели новые санкции. Под них попали 3 миллиардера из российского списка Forbes. Основатель русской медной компании Игорь Алтушкин, основатель УГМК Искандер Махмудов и бывший глава Трансмашхолдинга Андрей Бокарев. Также новые санкции наложили на компании «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Русская медиакомпания». Всего в свежем списке Минфина США более сотни юридических лиц.
Дмитрий, что вы скажете, удастся ввести нечто вроде белорусского нансеновского паспорта? Поддержит ли Евросоюз это? Я Дмитрию Балкунцу сначала.
Нет, я думаю, что нет, не поддержит, потому что, во-первых, это всего лишь частные лица, не имеющие никакого признания юридического, и никто верительной грамоты даже не вручил. Я имею в виду офис Светланы Тихановской. Эта идея, которая может даже более вредна, чем какие-либо иные предложения, потому что я полагаю, что это будет создавать в том числе угрозу для безопасности Европы, это создаст дополнительную юридическую там, нагрузку на всякие ведомства, консульские и прочее. Поэтому для Европы проще выдавать ВНЖ или паспорта беженцев и какие-то иные варианты. Тем более, вот вы правильно назвали национальный паспорт, который был, за который еще получили, выдали Нобелевскую премию. Он как раз был придуман после Первой мировой войны, после революции в России, когда было много беженцев из России. И тогда же была придумана такая модель. Она успешно сейчас работает для всех беженцев разных стран мира. Выдают вот такие зарубежные паспорта беженца. И нет смысла изобретать этот велосипед сейчас снова. Поэтому я полагаю, что это может остаться на уровне идеи и на уровне некого сувенирного продукта.
Понятно. Дмитрий Кулисов, что вы скажете о тех сюжетах, которые вот возникли в связи с транспортом, ну, фактически некие санкции против обычных российских граждан и некие послабления для тех, кого называют олигархами или ведущими бизнесменами, как будут называть теперь, как я понимаю?
Ну, что касается ограничений для въезда автомобилей с российскими номерами, там, личных вещей, включая смартфоны, компьютеры, еще огромный список, на мой взгляд, это просто глупость. Я сначала думал, что это, что речь про какую-то ошибку и неверную, ну, там, некорректную трактовку таможенных правил Евросоюза, и я думал, что эта ошибка может быть исправлена, ну, новым комментарием или каким-то новым дополнением, но мы увидели, что нет, ситуация развивается по негативному сценарию. Страны, соседние с Россией страны, у которых есть сухопутные границы, взяли это на вооружение, действительно запретили въезд российским автомобилям с российскими номерами. Мне кажется, это плохо, потому что ну, я своими глазами наблюдал в прошлом году большую волну антивоенной эмиграции из России, политиков, журналистов, общественных активистов, ЛГБТ-активистов, которые стремились уехать из России, потому что там для них была опасность. Но когда ты уезжаешь из страны на постоянное место жительства, конечно, ты пытаешься вывести какие-то вещи с собой, хоть какие-то домашние принадлежности взять, еще что-то. И, конечно, люди в основном ехали на своих машинах, с российскими номерами, других номеров у российских граждан нет. Это обычные граждане, это не путинские силовики или не путинские олигархи, это очень простые люди на простых машинах с очень простыми пожитками и семьями. Это был их единственный шанс как-то попасть в Европу. Теперь этот шанс для таких людей закрывают. Мне кажется, что это... Я не понимаю это решение, мне кажется, оно никак не помогает Украине, никак не ослабляет путинский режим, оно только подливает масло в огонь российской пропаганды и скорее настраивает остающихся россиян, остающихся в России россиян, сильнее настраивает против Европы и против Запада, потому что это как бы подтверждает тезис Путина. Смотрите, они нас там всех россиян не любят, вот что они делают. И российская пропаганда сейчас будет бесконечно это гонять. И с Березкиным тоже какая-то совершенно нелепая ситуация. Это действительно достаточно близкий к Путину предприниматель. Он ближе даже к Юрию Ковальчуку, да, который является другом Путина. Он до сих пор владеет подцензурным СМИ, которая явно согласовывает свою информационную политику с Кремлем. Я говорю про РБК. Он долгое время владел пропагандистской газетой «Комсомольская правда». Он занимается крупными бизнес-проектами в России. И без какого-либо объяснения этот человек выводится из-под санкций. При том, что он не делал антивоенных заявлений, он не отмежевался там от Путина, он не продал активы в России, он даже не уволился, не ушел с поста руководителя этих компаний и так далее. То есть и без какого-то объяснения это очень неприятный сигнал для россиян и для российской элиты в целом, потому что смотрите, не нужно осуждать войну, не нужно отмежеваться от Путина, нужно как-то там договориться, порешать вопросы, позаниматься лоббизмом, провести пиар-кампанию, можно снять санкции. А если вы обычный россиянин, то вам как раз въезд в Европу будет запрещен, потому что, ну вот так, оказывается, работают теперь европейские правила.
Дмитрий, ну и вопрос к вам уже личный. Вы, насколько я понимаю, под преследованием за фейки. Вот как вы вообще, как в каком состоянии ваше дело, как вы оцениваете репрессивный уровень российской, так сказать, силовой машины?
Ну, вы знаете, мое дело в каком-то спящем состоянии, мне кажется. То есть оно было заведено, я был объявлен в розыск. Мой адвокат ознакомился с делом, я прочитал обвинительное заключение, и с тех пор как будто бы по этому делу не было никакого движения. То есть оно существует где-то в Следственном комитете, его никто особо не расследует. Ну, я не знаю, там есть, наверное, какая-то очередь, есть, может быть, более важные дела. Как мы видим, постепенно эти дела обычно сначала по ним ужесточаются статья, как правило, а потом дело передается в суд, человек заочно осуждается, и на этом как бы вопрос закрывается. Я пока что в стадии вот просто возбужденного дела и объявлен в розыск. Репрессивный уровень в России по-прежнему остается высоким, и это ключевой фактор, влияющий сегодня на настроение россиян, на то, что они говорят, думают, как себя ведут. Конечно, россияне напуганы, они про все эти дела знают, видят, читают и стараются приспосабливаться, к сожалению, к этой ситуации, стараются не навлечь на себя гнев государства.
Спасибо. С нами сегодня был главный редактор портала «Репаблик» Дмитрий Кулезев и был политолог-экономист из Беларуси Дмитрий Балкунец. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.